Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
А мы продолжаем эфир радио «Спутник Кыргызстан», и в эфире программа «Утро хорошего дня», и я ее ведущая Марина Соломко. Здравствуйте. И сегодня мы будем говорить о теме важной, о той самой теме, с которой каждый из нас наверняка сталкивается по нескольку десятков раз за день. Мы сегодня будем говорить о лжи и правде. Дело в том, что не так давно кандидатов на руководящие должности решили проверять на детекторе лжи на предмет их предрасположенности к коррупции. И по такому интересному случаю нам сегодня про это расскажет полиграфолог, генеральный директор Центра детекции лжи и член рабочей группы при антикоррупционном деловом совете Ксения Савельева и Наргиз Абдуллаева, тоже полиграфолог. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, сразу с места в карьер. Ну, в общем-то, большинство людей никогда с полиграфом не сталкиваются. Об этом мы знаем все из фильмов, из книг и из сериалов. Сейчас это очень модная тема. В общем-то, а как это же все-таки в жизни это все работает?
Ой, работает очень эффективно, здорово и давно. В Кыргызстане эта деятельность уже существует 8 лет, и на сегодняшний день у нас уже есть целый центр детекции лжи и обученные специалисты-полиграфологи, помимо меня. Вот, мы все занимаемся как раз-таки определением этой правды и лжи во всех ее вариациях, каких только возможно. От бытовой жизни, заканчивая уголовными делами, банковскими расследованиями, тестированием сотрудников различных компаний и так далее.
Ну, вообще, как из фильмов, опять же, упомянутых мною, мы все это представляем, как приходит человек, его опутывают кучей проводов, подключают к нему нереальное количество датчиков и просто знают о нем все. Это действительно так?
Это действительно так. Действительно, мы можем через определенные методики с помощью полиграфа узнать, правду говорит человек или обманывает. Это единственный навык, которым обладает специалист-полиграфолог. То есть мы можем определять, только правду сказал человек или обманывает. Ничего другого полиграф не прогнозирует, мы не гадаем на кофейной гуще. Да? То есть у нас научный метод, который основывается на следах памяти, которые есть в голове у человека о том или ином событии. И эти вот следы памяти мы как раз-таки фиксируем через полиграф. Вот, через 5 каналов датчиков, которые, как вы правильно заметили, крепятся, опутываем человека этими проводочками. Вот, и получаем так называемые полиграммы. Эти полиграммы фиксируются в определенной графике, которые мы потом анализируем. И опираясь на эти графики, мы можем сказать с вероятностью от 92 до 100% на каждом человеке, обманул он или сказал правду.
Ну, то есть, по сути, полиграф, он оценивает правильным образом все физиологические реакции человека на тот или иной вопрос и уже из этого составляет некий такой дайджест.
Все верно.
И специально вы какие-то вопросы задаете вот так, чтобы вы чтобы человек вам рассказал то, что вам нужно от него узнать.
Формулировка вопросов – это ключевое вообще в тестировании, основной и важный момент. Да? Потому что если вопрос составлен некорректно, неправильно, соответственно, мы не получим нужного результата. Вот проработка вопросов, она всегда занимает приличный пласт времени вообще самого теста. И нельзя очень так бездумно подходить к этому вопросу, да? Потому что можно допустить ошибку, если вдруг человек до конца не понял, о чем его спрашивают. Поэтому задача хорошего специалиста-полиграфолога – убедиться в том, что человек понимает вопрос, а заказчик понимает суть вообще всего этого мероприятия. Поэтому нужно вначале понять запрос от заказчика, а потом убедиться в формулировке предъявлений для тестируемого лица, чтобы не было каких-то недоразумений, недопониманий и так далее. Вот. И плюс перед тем, как проводить любой тест с человеком, мы обязательно должны убедиться в том, что его организм пригоден для процедуры, что не будет ошибки, потому что есть очень много моментов, когда тестировать человека нельзя. Это либо умышленное противодействие, либо неумышленное. Неумышленное – это какие-то проблемы со здоровьем, которые могут помешать записи полиграмм. А умышленное – это целый ряд, целый спектр и большая тема того, как люди могут срывать эту процедуру. Но вот задача хорошего специалиста – как раз-таки выявить это противодействие и пресечь его.
А какие могут быть проблемы со здоровьем, что человек может, например, ну, отказаться проходить полиграф, mm-hmm. либо ну, просто не подошел к ним?
Например, любые боли. Вот если человек ногу сломал, например, и пришел на тестирование, у него болит нога, пульсирует, соответственно, организм реагирует не на стимулы, вопросы, а на боль, которая есть в организме у человека. Поэтому в этом случае человек просто не пригоден в этот день и час для теста, но это не значит, что он вообще не пригоден. То есть мы ждем, когда он выздоровеет, у него все, все его боли пройдут, и мы сможем корректно записать полиграмму. Потому что если есть какой-то внешний фактор, который отягощает физическое состояние человека, то это помешает, потому что полиграф будет реагировать на боль в организме.
Ну, то есть, по сути, это может быть повышенное или пониженное давление, простуда, что-то еще.
Смотрите, по поводу давления. Так как полиграф ориентируется вначале на фоновые показатели, если у вас давление, допустим, стабильно всегда высокое или стабильно низкое, то это не помешает, потому что это ваше фоновое базовое состояние организма. А вот если вы его чем-то специально исказили, например, специальными транквилизаторами, успокоительными или психотропными препаратами, и вы изменили свое физическое состояние организма здесь и сейчас, то это помешает. А вот если вы постоянно в таком пребываете в каких-то цифровых значениях давления, и это ваш фон и база, то тогда это не будет являться препятствием. Вот. Но если вы специально что-то сделали, мы это узнаем.
То есть хороший полиграфолог, да. Он очень ответственно готовится.
Конечно,
да?
У нас целый пласт и блок обучения базируется как раз-таки на методах противодействия. А особенно опираясь на наш опыт, более 4000 тестирований, уже вряд ли чем-то можно удивить какими-то фокусами. Но люди по сей день прибегают к этому, да, то есть физически могут причинить себе боль, увечья для того, чтобы сорвать процедуру на полиграфе, но это не удается.
Ну, а вообще в каких случаях, кстати, процедура на полиграфе является, например, доказательством вины человека?
В рамках уголовного дела суд может рассмотреть заключение и принять его к сведению. Конечно же, мы на 100% в заключении не можем писать, что это обвинительное или оправдательное заключение. Да, всегда есть нюансы, особенно по уголовным делам, когда суд выносит постановление о проведении полиграфа, опять же, учитывая все обстоятельства дела. Допустим, если это касается убийства, которое, например, произошло в состоянии аффекта или в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, то в данном случае полиграф не актуален. И я сама могу отказать в проведении процедуры, изучив обстоятельства и материалы дела. Потому что если следы памяти не отображены или они как-то искажены, то достоверной информации мы, конечно, дать ему не можем. Поэтому это не панацея, мы не утверждаем, что нам суды не нужны ни в коем случае. Да? Для ориентирующих целей это очень помогает суду, да, то есть чтобы сузить круг подозреваемых, например, да, или следственным органам, которые очень часто ко мне обращаются. То есть что-то произошло, и у вас там 5 подозреваемых, да, для того, чтобы отпустить непричастных, невиновных людей, мы можем их спасать. То есть мы не карательная процедура, а мы наоборот, мы добрые, мы не всегда такие злые, как все думают. Вот.
Ну, то есть, получается, полиграф, он очень хорошо срабатывает именно, может быть, в менее тяжких уголовных преступлениях,
там,
каких-то,
где,
либо административные, может быть,
да,
экономические.
Да, какие-то кражи, да, экономические преступления, или там, где нет свидетелей, какие-то дела, вот, да, то есть что-то случилось, произошло, и человек не может никаким другим способом доказать свою непричастность, кроме как через полиграф, потому что нет других никаких точек опоры больше, да, для защиты. И в этом случае полиграф применяется. Если организм в порядке, если он корректно читаемый, если мы можем зафиксировать процентную вероятность настроечного теста с нужным процентом, а он является достоверным от 92 и более процентов, значит, мы можем тестировать человека по любым другим вопросам, которые касаются расследуемого случая. Вот. Но если по каким-то причинам человек не пригоден для теста, ну тогда мы не проводим этот тест. То есть мы не берем результаты с потолка. У нас всегда должна быть какая-то опора, база, по которой мы делаем выводы определенные.
А может ли полиграф быть каким-то сломанным, например?
Сломанным? Нет, полиграф сломанным быть не может. Но если что-то с датчиком не так, полиграфолог увидит это. То есть мы же видим картинку, и если она некорректно отображается, ну значит, да, значит, с датчиком что-то не так, и нужно его заменить.
То есть полиграфологи работают в тесной связке с аппаратом, скажем
Конечно.
Так. И без друг дружки работа невозможна.
Смотрите, такой момент. Конечно, полиграфолог работает, опираясь на полиграф, но очень много зависит от самого специалиста-полиграфолога. Успех специалиста – это его навык, опыт и умение выявить противодействие и корректно записать полиграммы. Допустим, если специалист не увидел какие-то нюансы, тонкости организма и зафиксировал полиграммы в непригодном виде, так скажем, тогда есть вероятность допустить ошибку. Поэтому очень важно, чтобы специалист был качественный, да, что он не просто отучился где-то, да, полиграф купил, как иногда мне звонят и говорят: здравствуйте, можно ваш полиграф в аренду взять? Да? То есть это очень, очень смешно всегда слышать, потому что многие люди воспринимают, и даже специалисты некоторые в России, в Казахстане я встречала таких специалистов, которые там где-то недельные курсы прошли, без всякого опыта начали вершить там судьбы, да, просто считая, что у них есть этот аппарат. Аппарат — это, не знаю, 20% успеха, все остальное — это навык. Если вы не умеете водить машину, вы ее разобьете. То же самое с полиграфом. Если вы умеете пользоваться методиками, вы на любом полиграфе доедете с точки А до точки Б. А если не умеете водить, то можно много дел наворотить.
А сколько лет надо учиться вот такому делу?
Я учусь до сих пор. Хотя я практикую уже 8 лет. Конечно, у меня постоянно повышение квалификации. Моя команда тоже постоянно будет учиться. Это обязательное условие. Мы не будем останавливаться никогда. Всегда изобретают новые методики, всегда изобретают какие-то полиграфы. Полиграфы модернизируются. Да? То есть мы будем всегда идти в ногу со временем. Однозначно. У нас нет такого, что мы отучились все и штампуем там 10 лет. У меня 18, кажется, сертификатов, дипломов по моей профессии. Из разных городов и стран, да, потому что невозможно развиваться, остановившись в обучении, я считаю.
То есть чем больше человечество, скажем так, наверное, улучшает свое искусство врать и лгать,
конечно,
тем лучше
на любое действие найдется
техника,
противодействие, да. Однозначно. Мы всегда будем впереди, на голову точно выше тех, кто пытается обмануть машину.
Получается, еще полиграфолог должен быть немножечко психологом все-таки.
Как базовое образование, это в идеале. Да, у нас первый отбор первой группы проходил по критериям первого базового образования, либо юриспруденция, криминалистика, либо психология, психиатрия. Но будущие потоки мы будем расширять круг специальностей, потому что не совсем принципиально, чтобы был человек именно этих специальностей. Больше жизненный опыт, умение вести коммуникацию, диалог и желание учиться. А я хочу в следующем потоке сделать акцент на врачах. Я думаю, что врачи будут идеально вписываться в эту профессию, так как, во-первых, у них хорошие базовые знания физиологии, что исключает моменты противодействия. Иногда люди пытаются манипулировать и срывать проверку путем придумывания каких-то болезней. Вот. А врач, ну, наверное, сможет, да, определить это лучше, чем юрист, например. Вот. И так как мы постоянно в команде будем обмениваться знаниями, опытом, навыками, то есть теперь уже не я одна, а уже 12 человек, будут активны обмениваться тем опытом, который мы будем получать. Естественно, все тесты первое время будут под моим контролем проходить. Я сама непосредственно участвую во всех тестированиях своей команды. Смотрю полиграммы и вообще в целом контроль здесь такой очень серьезный. Вот, и отбор был колоссальный. То есть у нас на вакансию откликнулось более 1000 человек. Из них мы выбрали 30. Из 30 осталось 12 человек, которые остались в команде. Да.
Вот это конкуренция, я понимаю. А в чем разница между полиграфологом и профайлером? Потому что сейчас, в общем-то, про профайлеров тоже ходят легенды. Огромное количество легенд. Существуют даже слухи о том, что настоящий профайлер может буквально вот с одного, я не знаю, какого-то чесательного движения угадать, что человек что-то вам не договаривает.
Так, ну, я тоже профайлер. У меня тоже есть документы, которые позволяют мне заниматься деятельностью профайлера-верификатора. Но я здесь вам что могу сказать? Я больше полиграфолог. Я ориентируюсь на машину, да. То есть, конечно же, можно делать определенные выводы о том, правду говорит человек или нет, по каким-то невербальным признакам, по мимике, по жестам. Но так как я уже попробовала полиграф, я понимаю, что профайлинг — это недостоверный результат, не такой достоверный, как полиграф. Конечно, в комплексе мы используем методики, да, какие-то фишки, но я все равно ориентируюсь так или иначе на машину. Потому что особенно, знаете, вот я столкнулась с тем, вот особенно в тестировании с женщинами, вся теория профайлинга рушится об ботокс.
А, ну да, это же все-таки уже меняет мимику.
Конечно. То есть, если посмотреть наработки Пола Экмана и вот этот знаменитый сериал «Обмани меня», это очень классный сериал, действительно, там супер фишки рассказываются, это все дико интересно. Но, опять же говорю, сейчас век продвинутой косметологии, вся эта теория мимики и жестах, она рушится. Потому что, ну, сейчас каждый второй человек, да, уже что говорит, не только женщины и мужчины прибегают к этим методам, согласитесь. И вот там судить о том, куда он повел бровью и где там у него ботокс, это уже значительно усложняет ситуацию. А вот поведенческий профайлинг, он больше берется из опыта, чем из теории какой-то, я бы сказала. Конечно же, приходя на тестирование и видя уже 4000 человек, я, конечно, понимаю, кто передо мной, да, и как он сейчас себя поведет. Я прям даже могу вплоть до слов уже по типажам разделить людей, кто как будет реагировать на тот или иной вопрос и в какой-то конкретной ситуации. Вот. А так, чтобы я прям вот какую-то шкалу выстраивала, кто-то моргнул, чихнул, там повел глазом, нет. Я не хочу обесценить эти наработки, труды. Они, конечно же, имеют место быть. Это очень интересное направление, но полиграфологам, я считаю, не нужно слишком углубляться в профайлинг, потому что это немножко сбивает, расслабляет, что ли, в полиграфии. И человек уже думает, а я и без полиграфа все знаю. Это не так. Всегда нужно быть готовым к тому, что тот человек, который по методикам профайлинга вот на ура проходит, он может оказаться причастным лицом на полиграфе.
Ну, то есть, по сути, получается, аппарат, вот полиграф, это такая непредвзятая машина, которая, да, в общем-то, исключает любое человеческое какое-то взаимодействие, да, там, а профайлер, он же все-таки тоже
это
в первую очередь человек.
Это,
да,
субъективное мнение, конечно.
И если профайлеру, например, ну, кто-то не понравился, может быть, да, он, да, я не знаю, как-то негативно может быть настроен, или наоборот, слишком позитивно, угу, он может неправильно считать
пропуск
эти все реакции.
Пропуск может быть, конечно.
Причем это сделано абсолютно согласно, может, так, ну, осознанно.
Да, конечно же. То есть как дополнительная базовая функция, это, конечно, классно, но не до фанатизма, особенно полиграфологам. Вот в нашей команде мы будем постоянно привлекать разных специалистов, в том числе и из России, из Казахстана, наверное, и вообще из других стран. Мы будем проходить базовые знания по профайлингу, но увлекаться мы будем все-таки методиками на полиграфе. И будем углубляться туда, чтобы у нас всегда была возможность опереться на научные данные и на конкретные цифры и полиграммы. Да, бывает, что человек сорвет процедуру, да, он будет противодействовать, и это тоже профайлинг. То есть как раз-таки специалист-полиграфолог должен выявить, каким именно способом противодействует человек. И здесь профайлинг поможет. Но я думаю, что это автоматически базовая функция, которая уже возникает у опытного специалиста-полиграфолога, независимо от каких-то специальных знаний по профайлингу. Потому что хороший полиграфолог, он автоматически становится профайлером, потому что он имеет опыт работы с обманом, с ложью каждый день. Наступает профдеформация, конечно, да, то есть уже везде мерещится эта ложь, кажется, что доверять абсолютно никому нельзя, но это не так. В последние месяцы я вот немножко в этом плане стала мягче. Вот если вы сравните с предыдущими моими интервью, наверное, годовалой давности, там я точно резко категорично настроена вообще против мира, против людей. Сейчас я лучше, легче к этому всему отношусь, и я вижу это по своей команде, которая сейчас образовалась. Я очень довольна ребятами. Мы в начале пути, мы как бы только формируем, да, эту всю ветку, да, так скажем, в таком масштабе, которого раньше не было в Кыргызстане, но я вижу большой потенциал. Я уверена, что все получится однозначно.
Лжи, возможно, станет немножечко хотя бы меньше.
Не знаю, станет ли меньше, но ложь, она есть всегда, конечно, так или иначе. И каждый человек, который вот серьезно как-то обманывает, он до последнего надеется, что он не окажется в кресле тестируемого лица, да? То есть перед смертью не надышишься, да?
Ну да, ну давайте так не будем, конечно, как уж совсем по уголовным понятиям. Давайте все-таки к экономическим аспектам перейдем. Вот, например, да, как узнать, предрасположен ли человек к взяточнице? Ну, потому что, возможно, он и не предрасположен. Ему, возможно, просто не предлагали каких-то сумм еще. И он думает, что вот я и не возьму.
Смотрите, прогнозировать, возьмет человек или нет, мы не можем. Но мы можем опираться на его прошлый опыт. И можем узнать, на предыдущих местах работы брал он какие-то незаконные вознаграждения или нет. Имеет ли он какие-то потенциальные зоны риска. Вот что чаще всего интересует заказчика, да? Может быть, у него какие-то зависимости есть наркотические, которые требуют постоянного финансирования, или игромания, например, человек уже все проиграл и идет в компанию с целью дополнительного обогащения, да? То есть это такие зоны, которые ни один, наверное, собственник бизнеса не хочет у себя видеть, да, у сотрудников. Поэтому вот эти вещи мы можем пресечь, мы можем их найти и обезопасить компанию от каких-то персонажей, которые могут как-то серьезно навредить. Плюс искажение данных резюме. Человек в резюме может писать, какой он прекрасный, замечательный, сколько у него дипломов, а на самом деле не иметь ни одного диплома, или этот диплом может быть куплен. Мы можем это узнать, да? Вот. Потом, что еще? Ну, опять же, какие-то грубые нарушения судимости в прошлом или связи с криминальной средой, например, да, тоже зона риска. Вот. Все это дает определенное спокойствие нашим заказчикам в том плане, что хотя бы по прошлому опыту он может уже делать вывод о том, что, скорее всего, человек не поступит как-то плохо в отношении этой компании. Но на будущее мы ничего не можем прогнозировать. Никто не знает, как он поведет себя завтра, что произойдет у человека, какие недуги с ним случатся, да. То есть, ну, или с его близкими. И, конечно же, прогнозировать и говорить, что точно вот этот человек не будет воровать, мы не можем никогда, ни в каких заключениях мы не пишем. Да, мы можем составить психологический портрет, мы можем дать какие-то рекомендации, разглядеть какие-то скрытые положительные стороны больше сотрудника, о которых заказчик в ином случае не узнает. Допустим, человек скромный, он может быть очень классным, но без вот этой претестовой беседы он годами может сидеть на какой-то должности без повышения, а на самом деле иметь огромный потенциал. А здесь мы можем делать такую выборку, знаете, для классных людей. Да? То есть мы находим через полиграф негативные какие-то моменты, находим людей, которых точно нужно уволить. Их, как правило, небольшое количество, но они есть. Допустим, ранее были те люди, которые ранее были замечены в каких-то махинациях. Большая часть сотрудников всегда замечательные, прекрасные, да, и в этом случае мы можем дать рекомендации о том, как можно их потенциал использовать эффективно. Вот.
То есть не только минусы, но и плюсы.
Конечно же, мы не будем акцентироваться на минусах, мы приносим пользу. Так или иначе, да, потому что в последнее время люди, слыша слово полиграф, сразу воспринимают, что это что-то ужасное. Мой образ настолько разросся до уровня какой-то огромной бабайки, вот, что, конечно, полиграф без полиграфа уже во многих случаях и так работает, когда люди понимают, что придут ко мне, они просто не приходят на тестирование, тем самым, ну, дают понять заказчику, что причастность есть, да. Вот, ну и плюс люди понимают, что если они намерены обманывать, то лучше просто не приходите. Я всегда рекомендую, если вы намерены обманывать, не нужно приходить на тестирование, лучше его избежать.
Не, ну, понятное дело, конечно, что скелеты в шкафу есть, наверное, у каждого человека.
Безусловно.
Но не обо всех из них и вас будут спрашивать,
конечно.
И вам не обо всех из них надо рассказывать.
Естественно. Мы ведем беседу только в строго определенных рамках формулировок вопросов. Да? То есть если это какая-то компания, и если человек материально ответственный, то есть он занимает какую-то должность, которая предполагает финансовую нагрузку, да, и распределение денежных средств компании. В этом случае, конечно же, заказчик имеет право спросить, а куда ли он, куда, правильно ли он распределяет эти средства, может быть, что-то себе отщипывает, да. Вот здесь как бы вот эти вот открытые отношения, они упрощают жизнь всем. Плюс не только же при плановых тестированиях мы что-то можем выявить. А, например, если уже что-то произошло, и обвиняют непричастных людей в компании. Произошла кража, вот физическая, украли деньги. А по камерам, например, видно, что 5 человек из компании заходили в кабинет, откуда пропали деньги. Но пятно негативное это ложится на всех. А через полиграф мы точно можем сказать, что 4 человека из этой группы, они непричастны. А 5-й, скорее всего, убежит и просто до теста не дойдет. И тем самым мы приносим честно, ну, то есть мы оправдываем честное имя людей.
Ну, то есть, в принципе, отказ от прохождения детектора лжи
уже
тоже,
о многом говорит.
Да, он говорит, по крайней мере, о том, что, ну, значит, уж что-то, ну,
да, значит, есть причина. Нет, в любом случае человек, конечно, по разным поводам может отказываться, но в моей практике не было массовых отказов, если действительно не было причин. Было, когда люди устраивали прям саботаж и отказывались от полиграфа там целыми отделами, но по известным причинам, да, то есть они получали незаконные вознаграждения, воровали уже прямым текстом, да, можно говорить, у своего руководителя, и по этим причинам отказывались проходить полиграф. Но всегда в таком такой группе найдется человек, который всех сольет.
Ну, на самом деле, я, конечно, точно знаю, что детектор лжи или свой личный профайлер – это мечта любого руководителя. В какой бы сфере ни работал, но конечно. Всегда, конечно, хочется, чтобы в коллективе были только самые лучшие, самые честные и так далее. Но все мы знаем цену вот этим самым резюме. Особенно вот эти качества пунктуальность, да. коммуникабельность, да. быстрая обучаемость конечно. И так далее. Ну, потому что каждый из нас эти качества писал. И каждый из нас регулярно опаздывает на работу. Что
конечно,
уж там.
Конечно, конечно. Но опять же, смотрите, за такие мелкие нарушения, как правило, руководители и не наказывают, да? Но здесь важно, насколько системно это происходит. Один это два раза в неделю, или это регулярно, да? И мешает ли это работе? Насколько это вредит вообще? Вот. И есть ли какая-то информация, которую скрывает сотрудник и точно понимает, что она вредит компании? Вот поэтому вопросы очень многие валят полиграф.
Я так думаю, что многие, кстати, из того самого упомянутого вами отдела, где все решили саботировать полиграф, возможно, кстати, причастны к чему-то были не все, но наверняка кто-то знал, кто причастен конечно. И не хотел об этом рассказывать.
Естественно, такие вопросы тоже есть. Знаете ли вы, кто из вашей компании занимается тем-то, тем-то? Ну, конечно.
Но вообще я знаю, что все-таки аппарат можно обмануть. Ну вот если с помощью каких-то либо средств, чтобы изменить физиологическое
смотрите,
состояние.
Смотрите, аппараты обмануть нельзя. Можно попытаться обмануть полиграфолога. Да, то есть машина, она работает без сбоев. Можно попытаться обмануть полиграфолога. Опять же, каким-то противодействием, да? Но все силы полиграфолога, поверьте, и все обучение полиграфолога базируется на том, чтобы это противодействие выявить.
То есть получается, если
сбить
я правильно
понимаю,
то задача полиграфолога не уличить вас во лжи, а просто распознать реакцию, где вы правдивы, а где нет.
Все верно. Да, мы даем просто объективную картину. Мы никогда не судим и не говорим, какой ты ужасный человек, ты там 3 копейки украл у руководителя или там опоздал на работу на час, да. Что бы ни происходило, вот особенно с опытом и со временем, специалист настолько максимально нейтрально относится ко всем историям, и так как это потоковые тесты, да, то есть этих людей много, и каждый раз, вот утром я протестировала человека, к вечеру я уже забыла суть теста.
Понимаете? Это тоже такая своеобразная профдеформация,
да,
скажем
да,
так.
Да. А вот почему-то каждый тестируемый думает, что я переживаю, сужу его, думаю, какой он негодяй, что он так поступил. Да ну вообще нет. Как врачи, наверное, да, вот они штампуют там свои какие-то операции, да, и они воспринимают просто это как свою работу. Вот у нас то же самое. Мы воспринимаем тесты уже как свою работу. Да, мы можем дать ответы на вопросы, но мы никогда не погружаемся в глубину, не оцениваем моральные качества человека, вот что он такой негодяй. Или даже в заключениях мы не драматизируем эту картину. Вот по факту, есть факт кражи или нет этого факта, и все. Опять же, если какая-то маленькая сумма, мы всегда можем ограничить вопрос, кроме этой суммы что-то еще было. Ну, то есть, как вы правильно заметили, нету безупречных людей. Но есть большая разница, человек 1000 сом украл или крыло самолета украл, или вагон товара какого-то, правильно? Поэтому степень причастности мы всегда можем выявить и оправдать людей, которые, не борзеют, грубо говоря, да, просто здесь степень всегда разная. И заказчик хочет знать, в какой степени люди позволяют себе нарушения. То, что нарушения существуют, все об этом прекрасно знают. Есть даже заказчики, которые ограничивают по сумме прямо какую-то допустимую норму значения. Вот превышал или не превышал, да? Ни в какие личные вопросы мы не лезем никогда, да, то есть, кроме если это не частный случай, там, сам заказчик хочет узнать какие-то детали там личной жизни, да, своего партнера, например. Это тоже одна из модных веток направления полиграфа, да.
Да, конечно, выяснить там измену и все такое, но это же самое любимое, мне кажется, что
самое любимое, да. Ну, а так мы ориентированы, конечно же, на корпоративных клиентов, на большие компании, где контролировать качество работы сотрудников невозможно иным способом, когда там в компанию от 100 и выше человек, но руководитель физически просто не сможет погрузиться в жизнь каждого и понять, чем он вообще живет.
Вообще полиграфологи подписывают, может быть, какие-то документы о неразглашении
конечно,
и так далее?
Конечно,
ну, потому
конечно.
Что если вы работаете, например, с госструктурами и тестируете сотрудников
конечно.
На их предвзятость или нет,
безусловно,
да, например? Безусловно,
все тестирования конфиденциальны. Даже если я какие-то случаи рассказываю, естественно, никогда не идет персонализация или данных и так далее. Вплоть до того, что у нас в ноутбуке зашифрованы данные, и даже если у нас ноутбук куда-то исчезнет, данные заказчика никогда никуда не попадут. То есть у нас там некая папка пронумерованная, вот, и только заказчик знает, под какой цифрой какой человек.
Ну, то есть все, в общем-то, достаточно стерильно, да,
конечно, конечно. То есть, да, никакие ни формулировка вопросов, ни персональные данные, ничего никуда никогда не разглашается. То есть мы заключили договор, мы провели работу, мы сдали отчет, все, и забыли. И мы действительно забываем. Вот поверьте, бывает, вот я встречаю людей, здороваюсь, я вот не помню просто, что какие вопросы. Почему-то я вижу по лицу человека, что ему неудобно, и он-то помнит, что он рассказывал, да, и он думает, что я вот хожу с этой информацией, только об этом и думаю. Вообще нет.
То есть я все... только хотела спросить, каково это жить и обладать таким количеством тайн на людях?
Я вот сдала отчет, забыла, закрыла, и все. Конечно же, по уголовным делам я помню, да, я подняла заключение, если я выступаю, вот буквально на днях выступаю по одному резонансному громкому делу в суде, там, естественно, я вспомню детали, подниму, это все хранится, и я смогу выступить и объяснить, аргументировать, какие вопросы мы задавали, какие мы реакции получили, да. Вот, будет очень много вопросов от прокурора, то есть всегда суд интересуется методикой, а как именно мы узнали, по каким критериям мы сделали такие выводы. Вот, ну, то есть вопросов масса. В основном по тому, как вообще построена система тестирования на полиграфе, потому что в Кыргызстане, несмотря на то, что я столько лет уже этим здесь занимаюсь, до сих пор очень многие не знают, что такое там, полиграф. Слово точно многие не знают, часто путают с полиграфией, визитки мы не печатаем.
Неожиданно, кстати.
Да, да, вот детектор лжи как-то более на слуху, плюс передачи, но, к сожалению, вот те российские передачи, которые в массы, так скажем, этот метод внедрили, они очень далеки от реальных тестов. Там вопросы касаются эмоций, чувств, этого совершенно нельзя задавать, такую формулировку ставить, да, поэтому все сообщество полиграфологов, глядя на эти передачи, вот просто вот так закрывает глаза, и ну, это очень далеко от научного подхода, от научного метода и от того, чем мы занимаемся. Никакая зеленая-красная кнопка не загорается, да, то есть это долгая, нудная исследовательская работа, а не просто какой-то фокус.
Вот поэтому о полиграфологах и профайлерах и ходят вот эти легенды, потому да. что все-то думают, все что думают. Вы, говорю, вот да. с одного просто чиха все узнали о человеке, а на самом деле все-таки нет.
Все-таки нет. Чтобы точно, достоверно дать результат, нужно провести полноценное тестирование, которое включает в себя претестовую беседу, обязательный настроечный тест, потом методику, по которой проводится основной блок вопросов. Да, этих методик много. Вот, поэтому это не так все быстро, и одно тестирование занимает от 2 до 5 часов оно может занимать. То есть мы не просто зашли, включили, что-то загорелось и ушли, да? То есть это полноценная такая исследовательская интересная работа.
Ну и люди, наверное, конечно, я так полагаю, устают, потому что они, во-первых, волнуются все равно.
Все люди волнуются. Это, да. Какой бы человек, да, не было, все люди волнуются. И полиграф очень четко определяет эмоции волнения, эмоции лжи. То есть людям, непричастным, совершенно... не о чем волноваться на самом деле. Но я всегда говорю, волнуйтесь, сколько вам вздумается, да? Это никак на тестировании не отразится. И люди успокаиваются.
В общем, выяснили мы, что полиграфологи не такие уж страшные, как да, мы привыкли
да,
о них думать.
Да, конечно, мы несем благо.
Наргиза, а почему вы решили уйти вот в такую сферу?
Ну, до этого я работала в юриспруденции долгое время. И как-то эта профессия тоже связана напрямую с полиграфологией. И как-то я решила, что мне нужно сменить, то есть, профессию свою. Мы познакомились как раз-таки с Ксенией, переговорили, и ее опыт мне был очень интересен, ее рассказы. Я решила все-таки пройти собеседование, обучиться, меня взяли, и я тут.
А собеседования как проходили? На полиграфии?
Нет, не на полиграфии. А собеседование, то есть проводили несколько этапов, мы рассказывали свой опыт, почему мы здесь, что мы хотим, соответственно, был отбор такой строгий, и те, кто прошли, все довольны.
Да, и сдавались экзамены, то есть был зачет, когда началось обучение, у нас каждую неделю отсеивались люди.
Вот, по каким причинам может человек не пройти, например, экзамен?
Деятельность специфическая, и вот понимание структуры работы полиграфа, оно дается вот не всем. И не каждому хочется. Это не значит, что человек плохой или хороший, глупый или умный, вообще нет. Да? То есть здесь это либо твое или нет. Вот здесь вот как-то так. И плюс, ну, по критерии были по первому усвоению материала, то есть насколько человек может вообще понять специфику деятельности. Это первый зачет. А второй зачет — это... уже умение видеть реакции. То есть мы же изучаем каналы, и вот здесь какая-то не то чтобы чуйка, а вот умение определять, увидеть эти реакции на картинках, да? Потому что, ну, кто-то, смотрю в книгу, вижу фигу, да? А вот кто-то видит реакцию, кто-то нет. И поэтому, если человек научился определять одну реакцию от другой, то это уже дополнительный критерий в его пользу. А вот если вот, ну, не получается, бывает такое, были люди замечательные, прекрасные, да, то есть которые отсеялись не потому, что они вот как-то, да, там глупые, не, просто это не их сфера, не их деятельность, и поэтому такой строгий отбор. Вот та группа людей, кто прошел все обучение от и до, первое базовое, да, то есть оно уже дает право человеку работать, то есть они получили полноценный диплом российского образца от серьезной школы. Вот, мы приглашали специалистов из Екатеринбурга, которые занимаются обучением уже больше 20 лет. И именно эти преподаватели оценивали уровень знаний и качество этих специалистов. Первый поток обучения у нас уже прошел. Вот в этой группе находится Наргиза и остальные ребята. И повышение квалификации у нас будет через месяц, кажется. Да, у нас в начале июня будет следующий блок по обучению. Это расследование. Там уже люди будут изучать не скрининговые проверки персонала, а уже какие-то истории, когда нужен поиск. То есть мы же не просто ищем какую-то базовую информацию о людях в формате резюме, да, а мы разбираем ситуации, когда что-то у кого-то украли, у кого-то что-то, беда какая-то произошла, да, личная история или там, я не знаю, да, ну, не хочется сейчас в уголовщину погружаться, но убийство, изнасилование, кражи, это все, к сожалению, имеет место быть, и это всегда происходит, к сожалению, и вот здесь мы через полиграф можем точно понять, кто причастен, а кто нет.
А через себя пропускаете такие истории?
Вначале очень сильно пропускала. Был даже период, когда я хотела бросить эту деятельность, потому что морально не вывозила, да, нагрузку. Плюс начинала я с уголовных дел, с очень серьезных, да, то есть это неуютный офис, это СИЗО, это пристегнутый наручниками к стулу человек, и нужно было с ним работать. Ну, тогда мне было 27-28 лет, когда я начинала всю эту деятельность. Для меня это было тяжело. Сейчас любое дело я смогу взять. Не скажу, что я очерствела, адаптировалась, наверное, и уже удивить меня вообще чем-то очень сложно. И на тех историях, которые я видела, наверное, рано или поздно я какую-то книгу напишу точно в конце жизни, когда мне будет нечем заняться, я вот буду припоминать. Естественно, без персональных данных, которые я с собой уже точно заберу, да, какие-то детали, нюансы. Вот, но какие-то ситуативные вещи и похожие истории мы обязательно где-то будем освещать.
Честно говоря, я думаю, что с вашей специальностью и с тем, как все-таки искусно человечество научилось обманывать, вам всегда будет чем заняться.
Это
как
точно.
Бы это прискорбно не звучало,
слушайте,
но тем
правда.
Не менее, да.
Да, это как роды, да, всегда люди рождались и будут рождаться, и как и похоронное агентство, люди всегда будут умирать. Так же и люди, как врали всю жизнь испокон веков, так они и будут обманывать.
Самое интересное, что, кстати, психологи говорят, что процесс лжи – это абсолютно нормальное состояние человека, и не все обманывают только для того, чтобы получить какую-то выгоду. Это происходит само собой. Например, там в приветствиях: «Здрасте, как дела?» «Хорошо». Может, у тебя не все хорошо, но тебе гораздо проще сказать
«хорошо». Безусловно. Просто есть ложь, которая несет вред другому человеку, а есть безобидная ложь. Вот здесь вот большая разница в этом есть. Да? То есть когда чья-то ложь настолько навредила человеку, что это требует наказания, это должно происходить. Потому что безнаказанность рождает беззаконие. То есть если люди будут чувствовать, что они могут обманывать безнаказанно, это будет очень плохо влиять на общество. Вот.
Ну, я все-таки надеюсь, что все у нас все получится.
Мы
все
здесь.
Будет хорошо, да.
Да.
Вот. Я знаю, что, кстати, как-то психологи поставили социальные эксперименты, по-моему, даже не один раз. То есть человек должен был прожить как можно дольше времени, пытаясь все-таки избежать какой-то даже мелкой лжи. Угу. И выяснилось, что люди очень сильно устают. Они устают не врать. То есть они действительно честно отвечали на все, даже самые ерундовые, мимо проходящие вопросы. Оказалось, что вот оно настолько у нас в крови уже, что ну ничего с этим не попишешь, как говорится. Но я вам на самом деле все-таки желаю, чтобы люди с вами не уставали. Вот, и да. Чтобы обманывали, причиняя кому-то вред как можно меньше. И работы, как бы это сейчас ни звучало, чтобы у вас было как можно меньше работы.
У нас работы по оправданию непричастных лиц очень много, и это большое благо, потому что всегда люди попадают в какие-то ситуации там, где они не виноваты. То есть мы не ищем лжецов, мы оправдываем честных людей. То есть мы даем людям шанс быть оправданными, чтобы всех собак не повесили на человека, да, просто он мимо камер там где-то прошел, а через 2 метра случилось преступление, а человек не виноват. Представляете, сколько было ситуаций, когда людей обвинили ни за что? Вот мы больше ориентированы на непричастных людей, они крайне заинтересованы в нас, и они ужасно благодарны, когда мы даем это заключение, что действительно у нас есть метод, который может человека оправдать. А те люди, которых нужно обвинять, они очень редко к нам приходят, и пусть они к нам не приходят. Вот таких людей мы не рады видеть, и мы оставляем это на их совести. То есть зафиксировать мы можем, но поймать такого человека к нам в кресло крайне сложно, да и не нужно. Поэтому мы нацелены на положительное течение, положительные результаты и благо. То есть мы хотим развеять вот этот вот страх, ужас какой-то, да, о том, что мы тут такая карательная организация, топор взяли и пошли всех рубить. Ну, вообще нет. Наоборот, в компаниях мы приносим пользу через раскрытие потенциала сотрудников. Я еще раз повторюсь, очень много людей классных, но их не видят. А мы можем это подсветить, раскрыть и только улучшить атмосферу в коллективе, а не уничтожить ее.
Вот пусть так и будет. Спасибо вам большое.
Вам спасибо, Мария.
Приходите.
Обязательно.
Утро хорошего дня.